Ну, вот наше все. Сергей Бунтман, пока у микрофона. Мы вместе сегодня проведем эту программу с Евгением Киселевым. Когда Евгений Киселев у нас просто подойдет. Он сейчас никак не доедет до «Эхо Москвы», но скоро доедет. И примет живейшее участие в программе, которую он обычно ведет. Итак, вы голосовали в интернете за деятелей российской истории 20 века на букву «З». На букву «З» у нас, ну, оказалось, что в шорт-листе, так называемом, в коротком списке, оказалось не так-то много людей, самых-самых, которые определяли собой 20 век в России. Вот. И мы с вами вот та-та-та-та-та, да, вот почему-то, ну, ничего. Нет, мне нужно быстрое новое голосование. Я просто сейчас готовлюсь к голосованию, а оно у меня что-то подвисло куда-то. Ну так вот, мы с вами будем голосовать. Первый, кто выиграл в интернете, уже без сомнений, и будет о нем передача, это Михаил Зощенко. Ну, понятно здесь, на букву «З», когда мы имеем такой вот список, как Авраам Павлович Завинягин, Андрей Медардович Зенчковский, Маты Залка, Василий Михайлович Зарубин, генерал-майор, один из самых успешных советских разведчиков, Вера Засулич у нас есть, Борис Ильич Збарский, выдающийся ученый-биохимик, вот консерватор Ленина тела, Григорий Зиновьев, который не Каменев, и Зиновьев у нас есть еще Александр Зиновьев, философ и писатель знаменитый, Рихард Зорге, Сергей Васильевич Зубатов, жандармский полковник, начальник Московского охранного отделения, и очень интересный человек, потому что он был создателем, инициатором создания профсоюзов, вот таких вот уже современного типа. Так что мы с вами проголосуем сегодня за тех, кто у нас остался. Я сейчас скажу, что больше всех голосов, конечно, получил Михаил Зощенко. И о Михаиле Зощенко будет отдельная передача. 8 последовавших за ним деятелей сейчас сойдутся сначала в четвертьфиналах, потом в полуфиналах, а потом и в финале. У нас, как всегда, вы знаете, как система работает, и по этой системе у нас второй с восьмым, то есть второй с девятым, ну там получается второй с девятым, третий с восьмым, четвертый с седьмым и пятый с шестым. И у нас образовались такие четвертьфиналы. Я надеюсь, что у меня голосование возродится благополучно. И работает, ну, хорошо. И первый будет Рихард Зорге, Мат и Залка, получается так. Вера Засулич и профессор Збарский. Зворыкин против Зубатова. А, Зворыкин, конечно, как вы знаете, это человек, который, в принципе, и принципиально и изобрел телевидение. Итак, а последние два Зиновьевых. Александр Зиновьев против Григория Зиновьева. В четвертьфиналах мы голосуем всего-то по минуте. И комментируем, вот придет у нас, придет Евгений Киселев, и мы будем вместе комментировать, вместе с вами, естественно. И телефоны у нас работают 363-3659, и смски плюс 7-985-970-45-45. Итак, Рихард Зорге и Мате Залка. Рихард Зорге, которого знают, конечно, очень и очень хорошо. Все. Рихард Зорге знают, когда его имя проступило сквозь историю, мы узнали, что это агент Коминтерна, и что накануне начала Великой Отечественной войны он работал на советскую разведку в Японии, как корреспондент немецких газет. Мы после 56-го года, после 20-го съезда и во время оттепели, как раз была сильно распространена такая идея, что вот ну сколько раз Сталина предупреждали о том, что Гитлер нападет на Советский Союз. Действительно, в изданном томе 41-й год, тогда вот в Яковлевском томе, там просто десятки донесений, не один Зорге передавал, очень многие люди передавали, когда именно начнется вторжение в Советский Союз. И поэтому, но Зорге навсегда вот для нас остался как, вот как символ, как тот самый человек, да, Жень, добрый день, как тот самый человек, который предупреждал, который погиб за это, как тот таинственный разведчик, который предупреждал, что начнется война. То есть Зорге был не один таких, ты помнишь, Томми, действительно, Яковлевском, там десятки и десятки сообщений перед началом войны, когда все это будет. Помнишь,
да? Практически все эти сообщения были проигнорированы, я не помню, на котором из них, был ли это Зорге или был ли это кто-то еще, но есть такая легенда, что Берия, который в то время руководил в том числе и внешней разведкой, написал «стереть в лагерную пыль».
Ну да.
За дезинформацию.
Нет, там был, это был не про Зорге, но там были и перебежчики, и разведчики, и люди, сообщавшие, и просто вот знавшие, видевшие, свидетели, что происходит на восточных границах уже оккупированном к тому времени территории Третьим Рейхом.
В фигуре Зорге интересно то, что он был человеком, который работал в открытую. Он работал под своим собственным именем. И никому из немцев, с которыми он общался, скажем, в посольстве в Токио, не приходило в голову взять и попытаться навести о нем справки, потому что на самом деле за ним тянулся длинный шлейф.
И за этой фамилией, да?
За этой фамилией.
Именно за фамилией.
Именно за фамилией. Ну, просто
плохо,
навести
вот, плохо
справки.
Плохо работала контрразведка.
А кто вообще такой этот член нацистской партии, который обладает такими замечательными связями,
ну,
который
как тогда,
так
тогда
широко живет?
Помнишь фильм, как назывался? «Кто вы, доктор Зорге?»
Да.
Так и назывался.
С этого и началась известность Зорге.
Когда Зорге всплыл так сквозь историю, вот он просмотрел. Мат и Залка против него. У нас получается первый четвертьфинал Зорге-Залка. У нас получается. Мат и Залка. Вот героическая личность для нас всех в детстве. Я думаю, что и для тебя тоже. Да?
Это на самом деле сейчас Мат и Залка представляется мне таким ярким представителем породы вот таких революционеров-интернационалистов, а можно сказать, авантюристов-интернационалистов.
Ну да.
Людей, которых, наверное, тяга к приключениям, молодость, и в то же время вера в какие-то, может быть, ложные идеалы, вела за 3-9 земель. Вот, оказавшись в русском плену, он создал потом отряд или, так сказать, бригаду венгров, венгерских революционеров, которые воевали на стороне большевиков. И, кстати,
ну,
отличалась жестокостью.
Ну, в общем, это из той же огромной вот, породы людей, которые вот от, скажем, от Лафайета до Че Гевары.
От Лафайета до Че Гевары, да. Вот совершенно верно.
Революционер везде. До... Проходя лорда Байрона, пушкинского героя Сильвио и таких вплоть до Мат и Залка. Ну, я думаю, проголосуем. У нас четвертьфинал, будем по минуте голосовать. И сейчас я вам скажу телефоны. Кто за Рихарда Зорге? 660-01-13. Кто за Мат и Залка? 660-01-14. И поехали мы голосовать.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, уже 7 секунд идет голосование, и у нас ровно минуту будет голосование в четвертьфиналах.
Ну, понятно, что передача о Зорге — это передача и вот о войне разведок,
конечно,
о войне,
да,
спецслужб накануне Второй
мировой
войны.
А Мат и Залка о чем? Об авантюристах или о гражданской войне, или о судьбах, вот, потому что там была и литература, и вот такой этот самый, такой интеллектуализирующий вот такой советский истеблишмент 20-х,
ну, если интербригады. Если выпадет был Залка, я бы лично, мне кажется, что у нас мало знают историю гражданской войны в Испании. Это такая забытая страница, которую, на самом деле, вот даже в самой Испании сейчас только-только стали приоткрывать после того, как к власти вернулись социалисты. Выяснилось, что в Испании помнят о гражданской войне. И возможно, даже только сейчас наступает время, когда о ней могут люди более молодых поколений говорить без гнева и пристрастия, пытаясь разобраться в своем историческом прошлом.
Ну, Мат и Залка, у нас, у тебя всегда есть возможность кого-нибудь выбрать из проигравших для своей передачи. Потому что выиграл у нас Михаил Зощенко, выиграл в интернете.
Да?
С достаточно большим отрывом, и будет, естественно, о нем передача. Ну уж такая буква, извините, что вот Зощенко сейчас явно с большим отрывом. Я должен объявить результаты. 72,3% получил у нас Рихард Зорге. И он выходит в полуфинал. Рихард Зорге. у нас получилось 72,3% на 27,7% Мате Залка получил. Мате Залка выбывает пока из борьбы, но всегда свою волю Евгений Киселев может всю историю переменить.
Может быть, и его, а может быть, кого-то и другого. Теоретически, это могут быть и люди, которые заняли места с 10 по 14.
Ну, конечно. В интернете. Да, да, ну там, ну, посмотрим. Здесь, что нам пишут, на смс-ке какие нам пишут, не могли бы вы подготовить передачу о Зиновьеве, так как его образ объективно не освещен. Имеется в виду Григорий Зиновьев.
Думаю, что да.
Да. Разве не интересен Дмитрий Зимин, основатель Вымпелкома Сергея Сбернова? Конечно, интересен. И вот вчера Дмитрий Зимин был у нас в эфире и говорил, ну, вслед тому краткому письму о бизнесе и морали, который написал Михаил Ходорковский, судя по всему, это он написал, из тюрьмы, которую мы сейчас, кстати, обсуждаем с вами на блоге у меня. И там чрезвычайно интересные соображения, очень разные есть у посетителей блога.
Но вы знаете, мы все-таки решили...
Но Дмитрий Зимин сам ведь может прийти...
Дмитрий Зимин, во-первых, сам может прийти. Во-вторых, мы все-таки решили стараться минимизировать участие в этих списках людей, которые еще живы и являются нашими современниками.
Еще живы, просто живы, работают, действуют и так далее.
Да. Хорошо. У нас были исключения. У нас был Гайдар, у нас был Березовский, но это скорее исключение. Все-таки мы стараемся говорить о тех, кто уже принадлежит истории.
Мы набираем сейчас на следующую букву.
Набираем на И, параллельно. Да? Господа хорошие, наши дорогие радиослушатели, друзья, пожалуйста, можете на наш телефон для смс-сообщения присылать предложение по букве И.
И вот есть, пожалуйста, Вера Инбер. Виктор Ильченко здесь.
Ольга Явинская, совершенно верно.
Братья Брагимбековы. Ну, понятно.
Братья
Изольда Извицкая. Ипполитов Иванов, кстати говоря. Да. Интересно. Спасибо, Елена из Петербурга. Так что на «и» присылайте нам, а также свои соображения позы. Мы сейчас проводим второй четвертьфинал, и в нем встречаются Вера Засулич и Збарский встречаются. Совершенно разные такие. Вера Засулич, человек все-таки, мне кажется, человек больше... Из 19 века, даже принципиально из 19 века, из политики 19-го, из борьбы 19 века.
Но я бы, если бы победила Вера Засулич, о ней бы слушатели предпочли услышать передачу, я бы все-таки на последних годах ее жизни заострил внимание и рассказал бы историю о том, как все практически люди, ставшие культовыми фигурами в истории социал-демократического движения, оказались по другую сторону баррикады с Лениным и большевиками. Там были не только Вера Засулич, там был и Плеханов, и многие-многие другие люди, которые не приняли большевистские перевороты, которые, более того, жестко критиковали тот курс, который проводили большевики, в принципе, с апреля 1917 года, нацелившиеся на... узурпацию власти.
Кстати, там очень интересные моральные соображения, в том, что касается Плеханова, в том, что касается Засулича. Очень интересные, когда Плеханов говорил, я всю жизнь отдал защите интересов рабочих, и сейчас я должен идти против их, собственно, настоящих интересов рабочих для того, чтобы удержать власть, для того, чтобы помочь этой власти удержать самое себя. Никогда этого. Там очень интересные вот старых этих революционеров и Союза борьбы за освобождение рабочего класса участников и марксистов, действительно марксистов, которые там очень интересные.
Некоторые начинали, впрочем, как террористы, как Вера Засулич.
Ну, да? Вера Засулич,
Вера Засулич,
да.
Стреляла, да, в петербургского губернатора Трепова. Кстати, процесс над ней был, возможно, единственным по-настоящему свободным процессом.
Это сама по себе
история. Оправдали.
Да, это поразительная история.
Присяжные, вот когда суд не использовался как политический инструмент.
Он был абсолютно состязательный процесс.
Это абсолютно был состязательный, да, процесс, и присяжные ее оправдали, несмотря на то, что она действительно стреляла, и этот факт не отрицался. Речь о ее мотивах.
В этом четвертьфинале против Веры Засулич Борис Ильич Збарский. Действительно выдающийся ученый. И для меня до сих пор, если абстрагироваться, не абстрагироваться от политического культового содержания того, что собой представляет мавзолей Ленина, как учреждение, я бы сказал. А вот Ленин и эксперимент вот этот, он, конечно, он поразительный совершенно эксперимент. И сколько на нем было сделано, ну, я думаю, что очень интересных достижений именно научных. И...
Кстати, сын Сбарского, да. Тоже академик, да. Недавно выступил с заявлением о том, что считает эксперимент исчерпанным.
Все, да?
Да, что...
Ты ничего нового у нас
не было. Все, ничего нового мы уже сделать не сможем. И, кстати, я помню, когда-то на НТВ, на старом НТВ, мы делали фильм, который так и назывался «Мавзолей».
Угу.
Это был фильм Павла Лобкова. И я помню, что один из участников этой программы, один из ученых, работающий вот в этом раньше абсолютно секретном, совершенно секретном институте, сейчас, в общем, это уже не секрет, где, что этот институт находится на улице Красина, и там по-прежнему вот ведутся эти эксперименты. Он рассказывал, что вот, вы знаете, я почти уверен в том, что мумия Сталина, захороненная в 61-м году,
да. В
нормальном состоянии.
Понятно.
Так что, товарищ сталинист, вы можете в любой момент вытащить и положить куда хотите. Короче говоря, Вера Засулич против Бориса Сбарского. Кто за Веру Засулич 660-01-13, кто за Бориса Сбарского 660-01-14. Мы начинаем наше голосование.
Голосование пошло.
Итак, несколько секунд уже прошли, и пока совершенно равный результат. Но у вас есть еще до минуты. Мы голосуем до минуты.
Да, в четвертьфинале мы голосуем до минуты.
Да, потом две минуты.
Потом две минуты, и в финале три.
И в финале три все-таки там будет, да, больше голосов и тяжелее борьба. Потому что здесь... Но здесь борьба идет совершенно удивительная. Вот полминуты прошло, вот 25 секунд сейчас, и борьба идет поразительность. Все неочевидно.
Итак...
Да,
Махмуд Эсимбаев, да. Об истории русской социал-демократии или об истории мавзолея и почти вековых усилий.
Да,
вековых усилий по сохранению тела вождя.
Ну, там есть наука, политика, удивительные достижения.
Политика.
Как не получалось, как, например, не получалось с Клементом Готвальдом, не получилось.
Да.
Такой же эксперимент. Как совершенно чудовищная есть вещь, которая была с... Мавзолеем Котовского. Ты знал такое?
Про Мавзолей Котовского нет.
Есть же фильм даже.
Серьезно?
Да.
Нет. Вот век живи, век учись.
Есть очень интересный про тело Котовского. Есть очень интересный кусок был документального фильма о Котовском.
Есть Мавзолей Пирогова, да. Мало кто знает, что Пирогов похоронен как бы тоже вот в Мавзолее, тело его нетленное.
Ну да, есть разные мавзолеи, и там есть и неудачи, и совершенно анекдотические даже истории, как с Клементом Готвальдом несчастным. Так, победила Вера Засулич.
Победила с небольшим преимуществом,
да, 58,9%, да. Это Вера Засулич, и 41,1% это Сбарский. Итак, Вера Засулич. Так, Вера Засулич. У нас сейчас мы будем выбирать между совершенно контрастными, мне кажется, фигурами из абсолютно разных тоже областей. Это будет у нас Зворыкин, изобретатель телевидения. Все-таки вот одна из тех вещей, где мы можем сказать, вот что... наш соотечественник, вот наш человек, как поляки всегда собираются, они тоже всегда собирают, вот где поляки, вот самые главные изобретатели. Это и в официальных зданиях очень во многих польских. Но мы можем совершенно заслуженно сказать, что вот Зворыкин, вот телевидение, то, что мы смотрим, вот что это Зворыкин в огромной пропорции.
Да, изобретатель первого кинескопа и изобретатель первых вещательных систем телевизионных, которые были взяты еще в 30-е годы на вооружение в Соединенных Штатах. И первое коммерческое вещание началось в Америке именно с использования тех достижений, автором, отцом которых, изобретений, был Владимир Казьмич Зворыкин.
Поразительная совершенно история. Вот у моего друга Алексея Парина, его отец, академик Василий Васильевич Парин, когда он в той был печально знаменитой поездке, после которой стали устраивать суды чести над ним, и в конце концов его посадили в тюрьму, физиолога Парина. Ну, потом он и космонавтов посылал в космос, и сначала и Белку, Стрелку, и Лайку, а потом все медицинские исследования вел. Но он тогда, у него была одна поразительная совершенно вещь, он встретился в Соединенных Штатах. В 40-х годах со Зворыкиным. он встретился. И у нее есть ручка, очень скромная, но ручка была у нее подарена из Варыкина. Была. И это была встреча с одним из величайших ученых, тоже русским, живущим в другой стране. Это было такое вот событие. Ну, а против Зворыкина у нас Зубатов. Зубатов такая фигура абсолютно окарикатуренная была в советское время.
Да.
И в учебниках.
Зубатовщина.
Да. А между прочим, зубатовщиной такой же в России занимались очень часто и с переменным успехом. И, между прочим, зубатовские эксперименты, там, скажем, рабочих организаций, вот как могут сейчас, например, ругать Зубатова, я не понимаю. Вот. Зубатова должны, наверное, изучать вот, наши деятели, которые сейчас сверху делают очень много общественных организаций. Но те были несколько другие, те были несколько иные.
Надо сказать, что Зубатов был человеком вот в... краткой биографии, которая висела у нас на сайте, многое невозможно просто все рассказать. И если рассказывать все, то уже и передача становится бессмысленной. Но он был человеком, который участвовал в юности гимназистом в революционном движении, там, в каких-то марксистских или там, народовольческих кружках. И за это был исключен. И отец его заставил, ну, что называется, взяться за ум.
Угу.
И он в какой-то момент молодой Сережа Зубатов искренне пришел к выводу о том, что революционная деятельность — это зло, ей нужно противостоять.
Но как противостоять? Здесь есть очень много разных способов. И те способы, которые вот он, Зубатов, разрабатывал, они чрезвычайно любопытны именно в российских условиях. И вообще, ну вот о чем будет передача? Вот это будет, ну тоже опять не личное, не совсем личное.
Ну, передача. Разумеется, разговор о Зубатове невозможен без разговора о том, какова была ситуация в России накануне Первой русской революции. Конец 19 века, начало 20-го, когда очень многим людям во власти казалось, что все замечательно, что в стране полная стабильность, экономика растет. Очень, очень много интересных параллелей, в том числе и с нашим временем. Да? Что экономика растет, что началась своеобразная такая оттепель, нравы стали политически не такими жесткими, как они были при Александре Третьем. Начался подъем искусства, литературы, театра. Ведь именно тогда возникают там, многие литературно-художественные объединения Серебряного века, вообще само сами понятие.
Серебряный век — это именно это. Именно это. Чуть-чуть 90-е.
Чуть-чуть 90-е, начало
20-е. Да, но остальное, основное — это 900-е и 10-е годы.
Мир искусства и так далее, и тому подобное. И вот на самом деле российское общество, российская элита в тот момент в некотором смысле обманулась.
Мы сейчас будем голосовать, и мы выбираем соперника Рихарду Зорге, а голосование вот в чем будет состоять. Итак, у нас сейчас те, кто будут голосовать за Зворыкина, звонят 660-0113, кто голосует за Зубатова, 660-0114, минуту это голосование продлится, а пока мы слушаем новости.